Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя традиционная, я не говорю постоянная, потому что ничего постоянного в этой жизни нет, как известно. Программа дневная, которая называется «В рабочий полдень». Это обзор новостей, в основном новостей на этот час. Ну что, придвигайтесь ближе. Всякое разное есть у нас, есть что рассказать. Темы такие ровные, но я бы так сказал, на дипломатическом фронте пока не очень все громко, не очень слышно, но погода. Ну вот я вам сейчас прочитаю некий материал про Россию, а потом мы немножко это дело расширим. Но давайте сейчас я поздороваюсь с теми людьми, которые есть. Да, как бы скажу так, падает очень сильно посещаемость, и, безусловно, это связано, вот такая вот резкая история, она связанная с бомбардировками и отсутствием света. Мне позвонил мой друг, ну, не буду называть его фамилию, это не Витошкин. И не Сергей Багров. У Сергея Багрова стоят генераторы, там он, ну, опытный человек, поставил, но у него свой дом, а в обычной квартире там. Ну, в общем, короче говоря, один приятель мне позвонил, и мой хороший друг, и говорит, что он в отчаянном положении. У них детей нет, но он с девушкой живет. Ситуация такая, света нет и нет отопления. Ну, и к этому нет воды. Понимаете, да? То есть просто вошел в квартиру, ничего. Сегодня, ну, я ему предложил, чтобы он вот пришел ко мне. У меня здесь как бы, ну, теплее, во всяком случае, чем у него. Пусть приходит и пусть располагается. Вот комната есть, и пусть себя прекрасно себя чувствует, сидит, работает. Положение тяжелое, я хочу вам сказать. Положение тяжелое. Ну вот тут вот я вам прочитаю сегодня такая интересная новость. Значит, российская сторона продолжает утверждать, что она уже почти достигла цели. Они рассчитывают на народное восстание в Украине. Народ должен восстать. Ну, не знаю, я пока что не вижу каких-то намеков на то, что народ восстанет украинский. Понимаете, восстают ведь не только против чего-то, но и восстают за что-то. Вот восстание, чтобы что? Чтобы была Россия, не думаю. Хорошо. Но есть и, ну как бы сказать, не то что приятные новости, но и такие взаимные новости. В Белгородской области третий день, Белгород, Россия, третий день нет света после удара Украины по энергетической инфраструктуре в ночь на 9 января. Из-за блэкаута около 600 тысяч жителей Белгородской области остались без света и тепла, перестали работать более 60% вышек сотовой связи, заявил губернатор области Гладков. Также в Белгороде второй день не работают магазины, Сити Молл перечисляется. Полностью закрылся, да, там, в общем, короче говоря, Мега Грин какой-то, я не знаю, ну, наверное, большой какой-то торговый центр, Мега, закрылся. Ситуация крайне тяжелая. Потери энергетических мощностей практически катастрофичны на сегодняшний день, сказал этот начальник. Из-за нехватки электроэнергии власти ограничили работу около 60 промышленных предприятий. Компании могут работать только с полуночи до 8 утра. Помимо этого, В Белгородской области продолжаются перебои с подачей воды. 12 января ее отключили в 11 населенных пунктах, снизилось давление и так далее. Значит, ну естественно, внимание. На фоне блэкаута глава области Гладков призвал министра общественных коммуникаций Тарантову мониторить социальные сети для выявления провокаций со стороны населения, из-за которых якобы поднимается волна недовольства. По его словам, во время отключения света и водоснабжения увеличились информационные атаки со стороны украинцев и внутренних врагов. Люблю я это, ребята. Еще евреи есть, понимаете? Ну, как-то, вот, наверное, внутренние враги – это евреи, или украинцы – это евреи. Ну, в общем, вы понимаете. Сценарий обычный. Значит, конечно, эта взаимность приятна, но лучше бы ее не было ни в одну, ни в другую сторону. То есть, россияне первые начали. И знаете, вот это вот такая странная позиция, что значит, украинцы не выдержат. А вот Белгород, он выдержит, Белгородская область, и другие области, которые рядом, ну по ним же будут шмалять. Вот как они? То есть там живет, в Украине живут слабые люди, а там живут какие-то железные люди, да, которые не побегут, которые патриотичны, и которые там родственники их уже на СВО погибли, ну вот они еще потерпят чуть-чуть до полной победы. Ну, странная постановка вопроса, совершенно идиотская. Поэтому, ну, что говорить. Ситуация крайне тяжелая.
Я чуть не военный.
Да. Ну, вот. Вот это я вам тоже. Вот смотрите. Поскольку у меня нет специального микрофона, вам будет все слышно. Ну, Симонян, она все время говорит, что она борется с онкологией и так далее, но ее поведение вызывает глубокую радость, несмотря на то, что у нее онкология, как она сама призналась и сказала, что довольно сложно идет лечение, облучение, химиотерапия. Тем не менее, у нее хватает сил не только на борьбу с этим, ну, весьма серьезным недугом, но еще и участие в соловьевских передачах. И вот я вам продемонстрирую. Значит, это выложил Тихон Зятко с «Дождя». И написал так. «Шел почти пятый год СВО, а Маргарита Симонян продолжала брать Берлин». Вот давайте послушаем, смотреть не на что.
Матушка,
вот сейчас, секундочку. Свои. Вот давайте послушаем, чего она говорит.
Я чуть не военный, я с тех чеченских войн, где я была, много времени прошло. Я все-таки вернусь к тому, что вот спросили бы Сталина в 41-м году, в июне, ты как хочешь, чтобы все это закончилось, да? Как вот нас сейчас спрашивают часто, мы же эксперты, чем закончится, какие у нас цели, чем закончится СВО. Вот спросили бы, он сказал, да, Украину бы освободить. А кто же тогда знал, что дойдешь до Берлина? Что он дойдет до Берлина. Это же зависит от возможностей.
Конечно.
И нам нужно работать над усилением наших возможностей и пользоваться тем, что эпоха сменилась официально, вывеска сменилась. Человечество вернулось в те звериные шкуры, в которых оно родилось. Мне нужна Гренландия, я ее заберу. Человечество сняло этот радужный плащик, в который оно рядилось какое-то время. Надо справедливо отдать нам должное, Россия, я имею в виду, что мы в этот радужный плащик, в общем-то, никогда и не рядились. Мы всегда знали, что он нам и не по размеру, и не идет. Мы всегда говорили, что Россия, матушка, отстаивает свои интересы. Мы же с самого начала это говорили. Мы не играли в эту лицемерную вот эту вот вывесочку, которая протянула это всего. Сколько там прошло? 80 лет с окончания, да, Второй мировой войны. Ну, всего 80 лет протянуло. Мы всегда говорили, что мы отстаивали и отстаиваем свои интересы. Дай Бог здоровья, чтобы нам хватило всего, и чтобы мы действительно потом смогли объяснить друг другу, почему мы не бомбили Киев так, как его следовало бы бомбить, потому что теперь он наш. Я человек не военный, я всех... Я человек не военный,
ну, все, я... Все, все, хватит. Хватит. Тут пока на кнопку нажмешь. На
чеченских войн.
Опять? Времени прошло. Ну все я уже. Ну вы смотрите. Такая женщина, заткнуть ее невозможно. Ну вот вы слышали, Америка, понимаете, во всем виновата Америка. А мы и не рядились. Америка, может, сейчас немножко звериная стала, а мы всегда зверьем были. Мы такие, да, мы такие вот ребята. О чем нам? Поразительно. Пятый год войны, ничего не меняется. Интересно. Теперь давайте вас почитаю, потому что ценю. Екатерина Хода, как вы относитесь к высказыванию Ницой о том, что русскоговорящих надо преследовать, не давать им даже рот открывать? Ну, как я отношусь? Знаете, в моем детстве были же всякие поговорки, когда я был младшим школьником, ну, такое вот было. И вот в школе, вот если, ну, в компании, вот в школе, там и третьеклассники, четвероклассники, было такое выражение, ну, они смеялись, такое надо было сказать, сказал, как в лужу пернул. Ну, вот сказала, как в лужу пернул. Ну, вот что, как я отношусь? Дура, дура. Нет. Да, появилось. Что-то такое перебои. Могут быть перебои с интернетом. Извините. Совсем могут быть. Понимаете, в чем дело? Вот я вам еще в самом начале этой войны говорил, что Россия, она ощущает глубокое презрение и непонимание того, что вокруг нее существует человечество. Понимаете? Ну, я вам говорил, что это нынешняя война, это война, в которой нельзя победить, в нынешних войнах не побеждают. Второе, то, что я вам говорил, что Россия проиграет, потому что воевать против всего мира невозможно. А Россия воюет против всего мира. Но не будем же мы всякую Северную Корею считать за цивилизованный мир, да? Наверное, не будем. Иран, несмотря на бесконечное уважение к Персии и так далее, вот этих бородатых, мы же не будем считать их представителями человечества. Они представители Аллаха на земле, но уж точно не человечество. Потому что по 500 человек убивать, которые, значит, пошли на них с протестами, это тоже. Ну, кубинцев, которых довели до скотского состояния, их руководство не будем тоже считать за человечество. Человечество – это те страны, которые... Есть четкие критерии, которые в научно-техническом прогрессе и в социальном прогрессе, и в медицинском прогрессе, но это социальный прогресс, достигли высот. И это не только в клинике КГБ или там, понимаете, а это для человечества, на благо человечества. Понимаете, есть даже такой сериал «На благо человечества». Да, на благо человечества. Поэтому здесь же важно что? Вот Путин говорит, а я завоюю Украину, потом мы завоюем Германию. А эти страны вообще согласны? Ну, выясняется, что нет. Вот поэтому война идет пятый год. А вообще с 14 года она идет. И как-то вот все берут, как говорит Пастухов, избушку лесника. Ну, ракета – это немножко другое, но ракеты, как видите, можно доставить и на ту сторону, в Белгородскую область. Ну, дальше больше. Не, ну, сложно, конечно, тяжело, да, все это понятно. Так вот, когда вот это Ницой говорит о том, что русским надо закрыть рот, чтобы они вообще молчали, ну, русскоязычно, то я хочу сказать, что с этим надо один нюанс, надо, чтобы русскоязычные согласились, потому что иначе получается вот это по знаменитой фразе «без меня меня женили». Вот, поэтому пусть оно, вот это Ницой, пусть оно старается, пусть переубедит, возьмет русскоязычного, закроет ему рот, заклеит какой-то пластырем каким-то и так далее. Вот. Добрый день. В Вильнюсе продолжается зима, минус 10, падает легкий снег. Запорожье снежно, минус 7. Ну вот, понимаете, Сигита, у вас минус 10, но у вас ракет нет. А тут вот бровары, минус свет. Я вот украинцев читаю. Значит, как у вас прошла ночь? Ночь, есть такая, мама любила петь. Ночь прошла, пела, знаете кто? Ну вот певица, я забыла имя, эпохи Вертинского, пластинка у нас была. Забыл, вылетело имя. Ночью объявили тревогу, летели дроны, были где-то взрывы. И после взрывов чуть-чуть теплые батареи, которые у нас в доме были, стали полностью холодные. Они, я вам рассказывал, они были чуть-чуть теплые для того, чтобы не сливать воду. То есть всем все обрезали, но оставили вот там, где работает, оставили, ну, батареи там температурой, например, 15 градусов. Просто, чтобы не заморозилось это грамотно все сделано и так далее. Но вот прекратилось совсем. Сейчас опять появилось, они чуть теплые. Ну, вот есть кондиционеры, пока есть свет, потому что у нас света нет где-то утром, его вырубают, где-то до 11 часов дня. Ну, вот такое. Привет из Киева. Невестка позвонила, женщина из Бордо пишет. Невестка позвонила и сказала, что с ночи нет света и до завтра. Ну да, да. Колодец Якова, холодно, дожди с грозами. Видите? Ирина пишет. Нет, все мои друзья, они из разных классов, сказали, что все переживут, скоро весна. Из Одессы у нас. Ох, Одесса страдает. Ох, Харьков страдает. Татьяна. Киев приветствует. Минус 10. Сумрачно и скользко. Отопление слабое. Но есть. Света сегодня нет. Интернет тормозит. Даже бассейн работает. Хотя вода прохладная. Выдержим. Ну, бассейн, как вы понимаете, не у нее дома. Люди ходят в бассейн. Ну, просто там уже такая вода, как из крана. Да. Я читаю вам это для того, чтобы вы посочувствовали, чтобы вы сказали, там, дорогие харьковчане, дорогие киевляне, дорогие одесситы, мы вам сочувствуем. Мы вам сочувствуем. Да. Значит, да. Еще смотрю, сейчас перейду к новостям. Понимаете, вот вы тут оцениваете вот эту, значит, Russia Today. Вот коммунисты не сдаются. Понимаете? Коммунисты не сдаются. Она настоящая голимая коммуняка. Вот она больна. Знаете, как в этих случаях говорят? О Боге бы подумала, о душе своей подумала. Но она под химией, потому что у нее парик явно. Жданов, спасибо вам большое за донат. Я вам очень признателен. Ценю. Спасибо. Понимаете, но коммунисты и комиссары не сдаются. Симпле Артур. Матвеевич, мы ведь наблюдаем падение режима. Напасть на Украину была тотальная ошибка, не правда ли? Вы понимаете, в чем дело? Вот это вот, кстати, интересный вопрос. Вот когда говорят напасть, ну вот говорят, Путин просчитался. И когда поясняют вот это, что Путин посчитался, то говорят в основном так. Вот он напал на Украину и дошел до Киева практически. Но Киев не взял. И тогда ему надо было сообразить и прекратить эту войну. Потому что современные войны, они либо блицем, либо никак. И из этого следует, что это была его тотальная ошибка. Нет. Его тотальная ошибка по жизни просто. То, что он посчитал, что другой народ не окажет ему сопротивления. Вспомните Югославскую войну. Ну, сербов было больше. Но жуткие преступления совершали все. И хорваты, и все, понимаете? Поэтому вот это, всякие вот эти вот, значит, давайте, все это перерастает в резню, в которой, естественно, слава богу, вмешались американцы. Если бы они не вмешались, возможно, Балканская война была бы до сих пор. Просто резали бы и резали. Да, там шаткий мир, ну, вернее, как, неудобный. Перекроили Югославию, ну, много, не хочу этим сейчас заниматься, понимаете? И опять там все, как тут у нас, ходят и стонут. Какая была прекрасная страна! Боже, какая была прекрасная страна! Вот вам и прекрасная страна. Как Советский Союз, все любили друг друга. Из-за чего любили? Из-за того, что Брежнев был? Он что, такой Иисус, который сел, да и у Иисуса не получилось. Распяли, понимаете? Поэтому не надо вот эти вот сказочки. Каждый народ должен жить в своей квартире. А если объединяться, то потому что уважение друг к другу, понимание друг друга, не унижение друг друга, и общие задачи. Понимаете? Мы видим, что даже тишайшие Чехия и Словакия, никогда этого не забуду и всегда привожу в пример. Ну, все было нормально. Чехословакия была. Нет, Чехия отдельно, Словакия отдельно. Потому что при близком языке все равно это разные страны. А этот Лукашенко вот объединяется с Россией. Ну, слава богу, они не стали федеральным округом. Ну, так придумано просто. Все люди разные. Это племена. Племя себя защищает языком, традициями, верованиями. Чего объединять-то? А объединяют только для одного, чтобы было ЦК КПСС, где они сидят и все контролируют, чтобы враждовать с Америкой. Ну, мы же с вами все это проходили. Поэтому его тотальная ошибка была не в том, что он продолжил эту войну после Киева, а то, что он вообще напал, потому что они живут в своем выдуманном мире. Вот знаете, говорят, тоже ведь интересная история. Вот Портников часто говорит такую фразу, что они придумали себе свой мир и в нем живут. И думаешь как-то, ну вот как могут придумать свой мир и в этом мире жить? Пожалуйста, вам пример, что они придут в Украину, их тут радостно встретят, Зеленского повесят за ноги, и они пройдут маршем по Крещатику, приветствуя Путина и новое украинское руководство. Ну это же придуманное, это же придумано все, придумано. Кто им это рассказал, кто им нашептывал это, кто им рассказывал, что их здесь будут ждать с киевским тортом. Ну кто, ну как? Понимаете, в чем дело? Значит, это существует. И вот Дмитриев, я вам прочитаю это. Дмитриев, который об этом бандеровец пишет. Это вечером я прочитаю, я днем не читаю бандеровца. Дмитриев ответил, что ничего не изменилось, это свежее. И что скоро они ожидают, что фронт украинский рухнет, и украинцы восстанут и свергнут Зеленского. Зуб даю. Я вам вечером прочитаю. Вы понимаете? То есть удивительный мир продолжается, придуман. И вот вам результат. Они бьют просто по инфраструктуре. Это геноцид, я вчера объяснял. Это не национальный геноцид, да, это новая форма геноцида, когда уничтожается народ страны. Понимаете? Это геноцид, да, вы умрете. Мы вас убиваем. Вот конкретную границу вот страны. И мы эту страну убиваем при молчании ООН. Ну, вот так приблизительно. Но они считали, и пример вам вот это бункер Путина. Они страшно обиделись, что на них полетели дроны. На них нельзя. На Украину можно. Мы бьем по центру принятия решений. А по ним нельзя. Кроме того, что соврали, они еще и мстили. Ну, это фигня, потому что это у них запланировано. Это не месть. Любое преступление можно назвать местью. И вот я специально начал с Белгородской области. Специально. Чтобы вы увидели, что у них происходит то же самое. Но Путину абсолютно наплевать. Да и белгородцам наплевать на это. Посмотрим. Я еще почитаю то, что вы написали. Прочитаем теперь... Свежие новости. Так, Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны. И, значит, но я не буду заходить в эту новость. Просто Зеленский делает некую перетусовку. И у Шмыгаля будет должность. Ну, случилась трагедия. Русские ударили по терминалу Новой почты и погибло 4 молодых парня. Было укрытие. Укрытие разрушено почти полностью. Ракета попала именно в укрытие. 2 человека погибли непосредственно в этом укрытии. Еще 2 человека погибли в самом терминале. Кошмар. Ну, вы понимаете, если ракета попадает непосредственно в укрытие, прямо в укрытие, то человек не выживет. Просто новая почта, в которой работают в основном молодые ребята, несчастная, они бьют по ней. Они бьют по эпицентру. На правом берегу Киева остановился наземный электротранспорт. Об этом мне вот этот парень сообщил. Он сказал, что все ходит с перебоями, пустили автобусы. Рада уволила Федорова с должности министра цифровой трансформации. Это, еще раз повторяю, это перетасовки, потому что он должен стать премьер-министром. В Киеве без тепла остаются около 500 домов. В Украине ночью будет холодно, местами снег, ночью где-то до минус 22 градусов. Да, будут лупить. Украина и ООН попросят доноров о дополнительном финансировании за обстрелы в энергетике. Международное давление сократит нефтяные доходы РФ на 30 миллиардов долларов. Хотелось бы. ОБСЕ по требованию Украины обсудит российские удары по энергетике. Вы понимаете, я вам уже говорил, тут очень большая проблема, с которой должна поработать Европа. Ведь дело в том, что люди не бегут и не свергают. Просто Путин хочет вызвать массовую миграцию на Запад. Границы же открыты. Вот поток беженцев. Сейчас 11 миллионов, сказала украинская сторона. Ну так может быть и 20 миллионов, и 30 миллионов. И в первую очередь, как ни парадоксально, это забота Европы. Если вы не хотите массового переезда, это не бегство, переезда украинского населения, вы должны чего-то такое придумать. И мы с вами знаем, что. Потому что украинцы, конечно, не афганцы, не сирийцы. Они на улице не насилуют девушек и не срут прямо на клумбу в присутствии всех. Но дополнительные 10 миллионов беженцев не выдержит ни один бюджет европейских стран. Это, значит, надо что-то по этому поводу делать. А вот я читаю. Deep State, армия РФ продвинулась возле двух сел в Донецкой области. Дело ведь не в этих двух селах. Там уже и нет никого. Дело именно в бомбардировках. В отдельных районах. Извините, я, так сказать, в основном сейчас не про Иран, а есть такое, вы знаете, поговорка: у кого что болит, тот о том говорит. Вот мне сейчас болит за Киев, мне болит за Украину, поэтому я просто смотрю, чего происходит. В отдельных районах Киева дома подключают к генераторам большой мощности. В аэропорту Варшавы ожидают задержку рейсов из-за ледяного дождя. Погода, конечно. Кличко. В Киеве одиноких людей старшего возраста, которые стоят на учете, ежедневно будут кормить горячей пищей. Тут пока все, но и этого достаточно, чтобы у нас не было особого настроения. Теперь я посмотрю, что вы пишете, и после этого пойдем на мировые новости. Вы очень много интересного пишете. Даже в Ереване минус 10. Да, центральная Германия, у нас все растаяло, плюс 7. Да. В Италии землетрясение 4,6, но это немного. В Украине за войну, пишет Людак, погибло, да, это справедливые цифры, 659 детей. Да, кактус я поставлю на темный фон. Так, вот, смотрите, Ирина пишет, уже более 700 детей погибло. Сегодня назвали цифру, в целом в Украине более 15 тысяч мирных убитых, более 40 тысяч пострадавших, ранены, покалечены. Фавидин, привет. Алекс, если бы сочувствие можно было остановить бомбы и дроны, мы бы все так зашлись в сочувствии. Но, к сожалению, недостаточно только сочувствия. А вы его проявите, кроме того. Я же сказал, что, понимаете, вы как бы говорите, я проявлю, ну, мы проявим сочувствие, но только вместе с атомным оружием, которое даст Украине Америка. А вы просто так проявите, в душе. Бог же есть, Он слышит молитвы. В Харькове это удар по Новой почте уже второй раз, да. Смотрю. Да. Алексей пишет, кому-кому, а белгородцам не наплевать. Там сейчас пошли разговоры про эвакуацию. У нас тоже нужно об этом задуматься для определенных категорий. Вы понимаете, в чем дело? У нас эвакуации происходят автоматически. Все-таки у людей есть родственники и так далее. И там, где совсем тяжело, люди уезжают, либо к знакомым и так далее. Ну вот мы договорились, если у меня вообще тут все рухнет, и не будет ни света, ни ничего, то я поеду к Багро, мы с Катей поедем к Багро. А сейчас вот этот парень должен ко мне приехать. Если рухнет все, то мы вместе все поедем к Багро. Ну, не знаю, будем дрова рубить и так далее, но Москвы не будет. Москвы не будет. Вот, Нора. Дорогие киевляне, хочу выразить поддержку вам и от всего сердца. Желаю вам мужества и стойкости. Екатерина Ходак. Это новая почта в 10 километрах от моего дома. Я слыхала взрывы сочувствия семьям. Вот это правильные слова. Вот это правильные слова. Так, ну да, в Белгороде, Сигита пишет, правительство призывает всех, кто может покинуть город. Алексей пишет, вам хорошо, Матвей, вы, ну, есть такое выражение, моторный, ну, вы энергичный, а есть такие, которые сами за себя не могут постоять. Ну, это не постоять, сами о себе позаботиться. Алексей, ну вы же знаете, что мы живем в украинском государстве. Здесь и соседи есть, здесь и, ну, государство работает. Понимаете? Государство работает. Конечно, есть одинокие люди, есть прикованные, но как-то... Мы не слышим о голодных на улице, которые умирают. Так, теперь переходим к тому, что я для вас засейвил. Засейвил много. Пишет Легион Свобода России. Сейчас посветлее сделаю экран. Прошло молчание, порой громче слов. Прошло 10 дней после ареста Мадуро. Захвачено 2 танкера теневого флота Российской Федерации, уже 3. За захватом одного беспомощно наблюдали военные моряки России, ничего не сделали. Публично США плюнули на флаг России, которым прикрывался танкер. Путин ничего не сказал и не сделал. Молча смотрел, как его дружка забирают и судят. А его нефтяной бизнес уничтожается. Мы знаем, что молчание – это слабость для Путина, и он это знает. Действительно, Путин исчез. Ну, мы знаем, да, он исчезает всегда, если что-то происходит. Я все-таки, знаете, наш преподаватель по марксизму-ленинизму, который мы ненавидели всей душой, но он был добрый человек. Он сказал: я знаю, что Ленина вы не будете читать, тем более в творческом вузе, я вам троечки поставлю. А нам ничего больше не было нужно. Бывший гибист и так далее. Он говорил такую фразу: история дама хитрая, она часто нам преподносит сюрпризы, которых мы не ожидаем. История, понимаете, не жизнь, а история. То есть, когда мы поворачиваем голову назад и смотрим на то, что происходило. Вот вы знаете такого человека, как Владимир Ильич Ленин. А еще вы знаете такого человека, который давно умер, но все его знают в связи со сталинскими репрессиями. Прокурор Вышинский. Ну, он давно умер. И вот невероятная история. Значит, вы знаете, что Ленина разыскивали до революции. Так вот, приказ об аресте Ленина подписал Вышинский, который в 1917 году был назначен комиссаром милиции Якиманского района. Тогда же подписал распоряжение о неукоснительном выполнении на веренной ему территории приказа Временного правительства о розыске, аресте и предании суду как немецкого шпиона Ленина. Тот самый, который был генпрокурором СССР, а потом МИД, автор тезиса о царице доказательств. Жалко, что он его не арестовал, потому что, может быть, не было бы большевистского переворота. Но факт сам по себе интересный. Действительно, история дама хитрая. Пишет Давид Джапаридзе. CNN сообщает. США заполучили и испытали оружие, вызывающее гаванский синдром. Вы сейчас вспомните, что это такое. Это микроволновое направленное энергетическое оружие. Принцип: устройства посылает узконаправленный пучок микроволн, который воздействует на внутреннее ухо и мозг, создает ощущение звука прямо в голове, эффект Фрея, может вызывать повреждение тканей при достаточной мощности. То есть человек не видит источник атаки, но получает реальный физиологический удар. Источники CNN и Newsweek утверждают, что у устройства есть российские компоненты. Американцы получили доступ к технологиям, а затем их совершенствовали. Я думаю, что многие из вас помнят, об этом было много сообщений, почему гаванский синдром. В американском посольстве, по-моему, еще в британском посольстве в Гаване, на Кубе, была такая странная история, произошла. Значит, там люди чувствовали себя плохо, говорили, что у них шум в ушах, говорили, что они вот слышат какое-то зудение и так далее. И все это дело обследовали американские специалисты там и так далее, но ничего не нашли. Ну вот видите, оказывается, это дело существует. Татьяна пишет: «Сочувствую всем нам, украинцам, особенно тем, кто потерял родных. Дом хочется найти снова. И хочется найти слова, от которых было бы легче людям. После темной ночи утро обязательно будет». Да, мы вполне понимаем, что Путин сдохнет, и что когда-то все это дело закончится. Ну, просто надо так организовать свою жизнь, чтобы этого дождаться. Пишет Роман Цымбалюк. Он перепечатал новость от Марсиаля. Вы знаете, что, ну, в это тяжело верится, но такое. Вы знаете, захватили судно, вот это первое судно, которое захватили, оно называлось «Белла-1». На судне «Белла-1», которое захватили береговая охрана США и управление борьбы с наркотиками, была найдена контрабанда, спрятанная в его конструкции. Было найдено 1,5 тонны золота из Арко Минеро. Не знаю, что такое. Наличные в евро и электронные компоненты наведения беспилотников. Это сообщает инсайдер. Инсайдеру верю. Теперь про российскую авиацию. Андрей пишет: «Никогда это не закончится, Матвеевич. Добрый вечер всем». Ну, вы знаете, учитывая то, что мы с вами все-таки смертные, то некоторые процессы заканчиваются еще при нашей жизни. Так бы я вам ответил. Никогда не говори никогда. Пишет Николай Сухин о российской авиации. О, Эльдар Тагиев написал замечательно. «Держитесь, друзья, ваша сила и смелость впечатляют, и мир рядом с вами. Пусть каждый новый день приносит больше света и тепла. Вы не одни, верим в вас и вашу стойкость, и в вашу победу». Да. Ларри Дрим пишет: «Приветствую всех. Электрики нет, и телефон садится. Так что я тут немножко». Анна из Израиля напоминает: пожалуйста, ставьте лайки. Еще призвал бы вас вот к тому, что написано. Давайте поможем Александру быть зафиксированным в Ютубе. Фиксация в Ютубе, то есть Ютуб признает, что ты реальный человек и что ты интересен публике, когда у него есть 1000 подписчиков. Пожалуйста, вот вы видите на экране YouTube-канал Александра Гонопольского. Значит, YouTube Реал Алекс Леви. У него сейчас 695 подписчиков. Давайте сделаем человеку праздник. Давайте поможем ему. А напоминаю, что сегодня он будет вести с Авигдором Ярдени, я тоже там буду, в 20 часов уже привычную вам передачу, которая называется «Чемодан, вокзал, Израиль». Я тоже тут нашел интересные факты про тот регион, Подбрюшье. И мы будем об этом всем говорить. И, конечно, узнаем кучу информации. Это будет в 20 часов по киевскому времени. А в 21 час моя программа «Гонопольская правда». Поэтому давайте ему поможем. Давайте, вот нам немножко осталось, практически 405 голосов для того, чтобы... Нет, 305 голосов. 305 голосов для того, чтобы у него было 1000 человек, и он стал ротироваться. Ну, он будет где-то внизу, но его будут поднимать, и, так сказать, будет получше. Поэтому я бы просил вас, чтобы вы ему помогли. Simple пишет: «Восхищение украинцами будет вечно. Это история героизма». Да. Алекс Бен, а ссылка на экране. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы видите ссылку? Сейчас еще админ здесь сделает ссылку. Вот, вы видите. youtube.com, а в YouTube в поиске надо набрать собачку и написать «Реал Алекс Леви», и вы попадете на его канал. Понимаете? Теперь про российскую авиацию. Интересно. Гражданскую авиацию. Ух ты, 1000 лайков. Спасибо вам большое, ребят. Поднажмите еще, ладно, сделайте хотя бы 1500. Вас, конечно, не 4000 человек, но беда просто. Ну, у людей электричества нет, ну что делать? Все выше и выше и выше, пишет Николай Сухин. В 2026 году станет ощутимо меньше авиарейсов, поскольку российский рынок авиаперевозок переходит в фазу снижения. По оценкам отраслевых экспертов, к концу года до 10% самолетов, находящихся сейчас в эксплуатации, могут быть выведены из полета и фактически поставлены на бетон. На авиакомпании одновременно давит несколько факторов. Рост стоимости технического обслуживания в условиях санкционных ограничений, удорожание аэропортовых услуг и авиакеросина, а также постепенное снижение платежеспособного спроса со стороны пассажиров. Летать хотят по-прежнему, но платить больше уже не готовы. В этих условиях перевозчики оказываются в ловушке. Повышение тарифов ускорит падение загрузки рейсов. Сохранять текущий уровень цен значит работать на грани рентабельности. Поэтому часть игроков в отрасли может пойти на парадоксальный шаг – точечное снижение тарифов, чтобы удержать объемы перевозок и выручку, жертвуя маржой. Однако у такой стратегии есть предел – сокращение парка – неизбежно приведет к оптимизации маршрутных сетей. В первую очередь под ударом окажутся региональные, менее загруженные направления, а также рейсы с высокой себестоимостью обслуживания. Концентрация полетов только на наиболее прибыльных маршрутах станет новой нормой. Immortal Player. Так сделайте ссылку кликабельную. Людям лень что-то писать и вводить. Дорогой Immortal Player, во-первых, YouTube запрещает, насколько я знаю, делать в чате кликабельные ссылки. А если людям лень что-то писать и вводить, значит им лень. У нас свобода. Главное, вы на какой стороне? Вы подписались или не подписались? Давайте говорить персонально. Вот и все. Вот такая вот история с авиацией. Пишет Евгений Ющук. Или вот Гадя Петрович пишет, ну какая это лень, набрать имя, и все сразу находится. Наберите Алекс Леви, вот просто в поиске, и выйдите на его канал. Елена Вербина, спасибо вам большое, вы подписались на Александра. Евгений Ющук пишет про Иран, и вот как. Иран, по сути, повторяет путь КНДР к ядерной бомбе. Ну, очень похоже. Поэтому бомбить его США наверняка будут. Даст ли это что-то им и какой урон это нанесет Израилю, покажет время. 12-дневную войну во многом прекратили из-за того, что сказки «противник попал по пустырю» стали в Израиле слишком очевидно диссонировать с наблюдаемыми глазами реальностью. Иранские ракеты, как оказалось, спокойно прошивали железный купол. Бомбу Иран в итоге, вероятно, сделает, после чего от него в целом отстанут. Примерно так, как от КНДР отстали. Логично. Теперь новости Британии. Почему я вам часто читаю новости Британии? Потому что в каком-то смысле Британия, как одна из передовых стран, или, может быть, самая передовая страна, я сейчас не беру мигрантов, да, это я все понимаю, такое бывает, но Лондон – это все-таки мировой центр. Это мировой центр. Тут ничего не скажешь. И у них какие-то проблемы вылезают первыми, в том числе и проблемы мигрантов. Понимаете, да? Вот прямо-прямо, вот сначала у них, а потом везде. Но они стараются работать на опережение. Вот смотрите, что пишут сегодня британские СМИ. В Великобритании на этой неделе вступает в силу закон, признающий уголовным преступлением созданием или запрос искусственного интеллекта изображения интимного характера без согласия изображенного человека. Ну, понимаете, то есть Дональд Трамп, который трахает это самое, не дадут, не найдут и не сделают. Параллельно регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска. Эти шаги стали продолжением недавнего скандала вокруг принадлежащему ему чат-бота Грок, который использовался для создания сексуализированных изображений женщин и детей. Власти не исключают введение серьезных санкций против сервиса, а сам Маск раскритиковал инициативу, назвав ее угрозой свободы слова. Следующая новость. Вы знаете, что Трамп потребовал от корпорации BBC 10 миллиардов долларов за то, что, помните, сократили его интервью и смонтировали его интервью и так далее. Корпорация BBC обратилась в Федеральный суд Флориды с ходатайством об отклонении иска Дональда Трампа на 10 миллиардов долларов. Корпорация утверждает, что суд не имеет права рассматривать это дело, поскольку BBC не ведет деятельность во Флориде и не распространяла выпуск «Панорама», предмет разбирательства, в Соединенных Штатах Америки. В таком случае, как считает компания, дело должно быть прекращено без перехода к рассмотрению обвинений по существу. Да, это внутрибританская программа «Панорама». Вчерашнее. Пишет польское радио. Российские ракеты и дроны ударили по Украине, Киев, Харьков, Одесса. Применена тактика двойного удара. Сначала баллистические ракеты, затем ударные дроны. Количество жертв и разрушений продолжает расти. Харьков и область. На окраинах города погибли 4 мирных жителя, еще 6 человек ранены. Разрушен терминал новой почты, горели грузовики. В Шевченковском районе атаковано детское лечебное учреждение, вспыхнул пожар. Одесса. Две волны ударов повредили жилые дома, социальную инфраструктуру, больницу, детский сад и школу. Известно минимум о 5 раненых. Город с декабря живет под постоянными обстрелами с перебоями света и отопления. Киев. Зафиксирован ракетный удар, сработало ПВО. В столице сохраняются проблемы с электричеством и отоплением. После предыдущих атак половина города осталась без тепла. Национальная полиция бразильская перехватила в Атлантическом океане. Подождите, испанская, простите, испанская полиция. Национальная полиция перехватила в Атлантическом океане корабль из Бразилии в Европу, на борту которого среди груза соли было спрятано почти 10 тонн кокаина. Операция «Белый прилив» стала крупнейшим в истории испанской полиции случаем изъятия кокаина в открытом море. Задержаны 13 человек, изъяты наркотики, распасованные в 294 мешка, а также огнестрельное оружие. Все как надо. Понимаете, вот российский режим, он должен из любого человека сделать урода, потому что иначе ты не можешь, как бы ты должен это принять. Ну вот как фашизм в Германии. Если ты не выкидываешь руку вперед в приветствии, то ты не наш, ты чужой. А на должности Путин выдвигает все наоборот. Если вот знаменитый Совет по правам человека, то там должен быть человек, который ненавидит людей. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев – это абсолютное зло. Оказывается, пишет учебник по экономике для вузов, и в нем намерен, цитата, «развенчать миф о совмещении демократии и экономического роста». Понимаете? Это миф. Ну, то есть, по всей видимости, в Европе диктатуры везде, и в Америке диктатура, и в Японии диктатура, и в Корее диктатура, потому что он... О, спасибо вам большое, у Саши уже 720 подписчиков. Подпишитесь, пожалуйста, дорогие друзья, я вот вас... Не за себя прошу, за сына, родного человечка. Не, ну еще и хорошего, талантливого человека. Дальше он говорит. Развитие нашей страны произошло при советской власти в условиях жесткого режима. Примерно такого же, но может быть чуть жестче, чем тот, что был в Германии, в Англии, Южной Корее, США, Японии, Китай и так далее, и так далее. Понятно, сталинский режим был чуть жестче, совсем чуть-чуть. Но я думаю, дело здесь не в этом. Но он только может оправдывать. Больше ничего. Почему? Потому что проблема-то в другом совсем. Вот Илон Маск, да, он может быть в России? Думаю, что нет. Сегодня, спасибо вам за подписку. Спасибо вам за подписку на Сашу. Спасибо за лайки. Сегодня у нас большой день. В 20 часов. Сегодня три передачи Ганопольских. В 20 часов. Сейчас вот тут Саша мне что-то прислал. Просит, чтобы я сказал всем. Ну, не знаю, сейчас посмотрю, что он имеет в виду. О! Новый год в Тбилиси и день судьбы у Нани Бригвадзе. После эфира зайдите сейчас на канал Александра Леви и посмотрите фильм «Первое видео с Нани Бригвадзе». Но это не фильм, я не знаю, как это Саша называет. Вас ждет встреча с Нани Бригвадзе. Это такая экспериментальная история, но Александр вам хочет вот это подарить. Оно не запаролено, ничего. Называется «Новый год в Тбилиси и день судьбы». Значит, он, поскольку там немножко спорадически это все было, и звук был не подготовлен. Да-да, на Ютьюбе. Заходите и смотрите, ставьте лайки. Саша, мы там с ним говорили, надо звук подготовить, микрофоны. Он говорит, жизнь такая, что вот если я сейчас не отсниму, то потом могу уже не отснять. Поэтому вы окажетесь в Тбилиси вместе с Сашей, вместе с Тамуной, вместе с Нани Бригвадзе и ее дочкой и внучкой. Заходите прямо сейчас на канал Александр Леви. Все, кто подписаны, 720 человек или больше. Те, кто просто зайдут посмотреть, потом подпишитесь. Пожалуйста. И, внимание, пусть... Включите субтитры в настройках видео, поскольку видео на разных языках. Понимаете, да? Вы должны обязательно зайти в субтитры и их включить. Я еще не видел, как Саша это сделал. Сейчас посмотрю вместе с вами. Итак, в 20 часов. Сейчас вы смотрите Саши на кино, на «Оскар». В 20 часов «Чемодан, вокзал, Израиль», Александр Леви и Авигдор Ярдени. И в 21 час моя программа «Гонопольская правда». Вам спасибо. Все переходим на YouTube-канал Александра Гонопольского. Вперед из песни. Смотрим и подписываемся. Не забудьте включить титры. Субтитры обязательно, потому что звук дальний очень, вы не услышите. А так все написано, он все сделал. На английском, на русском, на каком хотите. Вперед. А вечером напишите ему, что вы об этом думаете, и напишите в комментариях. Вам будет интересно. Пока.